Говорит Радио Свобода.
В Москве 8 часов утра. Доброе утро. Сегодня 24 января, вторник. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В студии Радио Свобода Надежда Перцева.
И Алексей Кузнецов. Доброе утро. Как обычно, мы начинаем час с выпуска новостей. У микрофона Анна Аракелова.
Радио Свобода. Новости.
Сначала коротко об основных событиях. В Черногории в результате железнодорожной аварии погибли 39 человек. Украина отвергает обвинения в незаконном отборе российского газа. В Москву сегодня прибывает секретарь Совета безопасности Ирана Али Лариджани. В Черногории объявлен трехдневный траур по погибшим в результате железнодорожной катастрофы. Вчера жертвами крушения поезда стали по меньшей мере 39 человек. Более 130 были ранены, половина из них – дети. Пассажирский поезд сошел с рельсов в горах и упал с обрыва. В вагонах находились около 300 человек. По одной из версий, причиной аварии могли стать неисправные тормоза. Министр транспорта Черногории подал в отставку. Премьер-министр Украины Юрий Єханоров отверг обвинения в незаконном отборе российского газа.
Украина выполняет все обязательства, касающиеся транзита российского газа через ее территорию. Я благодарен «Газпрому» и правительству России за понимание нынешней трудной ситуации на Украине и за разрешение увеличить нормы ежедневного потребления газа, установленные в подписанном с Россией соглашении.
Что мы имеем по документам.
Это был премьер-министр Украины. Зампредседателя правления «Газпрома» Александр Медведев заявил, что российский газ, проходящий через Украину, остается там сверх предусмотренных объемов. Российские и зарубежные информационные агентства сообщают, что «Нафтогаз Украины» неофициально подтвердил сверхплановый отбор российского газа. Агентства ссылаются на слова представителя компании, не называя его имени. В Северной Осетии восстановительные работы на газопроводе, соединяющем Россию и Грузию, временно приостановлены. По словам главы регионального отделения МЧС Владимира Иванова, это сделано из-за протекания газового конденсанта, создающего угрозу взрыва при проведении сварочных работ. С воскресенья в результате подрыва газопровода в Северной Осетии и опор линии электропередач в Карачаево-Черкесии Грузия остается без поставок газа и электроэнергии из России. Грузинские власти обвинили в диверсиях Москву. В МИД России выразили удивление тоном комментариев грузинской стороны.
Нас удивила тональность и цинизм высказываний грузинских руководителей относительно взрывов, произошедших на газопроводе Северный Кавказ – Закавказье и Моздок – Тбилиси. Особенно обращает внимание то, что эти заявления делались в тот момент, когда следствие о взрывах только начиналось. Обращаем мы также внимание на то, что российская сторона предприняла все необходимые меры для того, чтобы в полном объеме обеспечить свои обязательства по поставкам природного газа в Грузию. В частности, была увеличена поставка газа через Азербайджан.
Сказал представитель МИД России Михаил Камынин. На юго-востоке Москвы полностью восстановлено теплоснабжение 30 зданий, оставшихся накануне без тепла в результате аварии в системе коммуникаций. Устранены все последствия повреждения теплотрассы и в подмосковном Подольске, где в понедельник без теплоснабжения оказались около 12 тысяч человек.
Радио «Свобода». Новости.
В Москву сегодня прибывает секретарь Совета безопасности Ирана Али Лариджани. В центре переговоров предложение Москвы о переносе производства обогащенного урана для нужд иранской энергетики на российскую территорию. Этот шаг мог бы снизить обеспокоенность мирового сообщества иранской ядерной программой. США и ЕС обвиняют Тегеран в попытках разработать ядерное оружие и настаивают на передаче иранского ядерного досье в Совет безопасности ООН для возможного введения санкций. В Багдаде сегодня должен возобновиться судебный процесс над бывшим иракским диктатором Саддамом Хусейном и семью его ближайшими сподвижниками. Их обвиняют в преступлениях против человечности. Ожидается, что на сегодняшнем заседании выступят свидетели и начнут давать показания главные обвиняемые. Вчера был назначен новый председатель суда после того, как прежний подал в отставку в связи с критикой в прессе, обвинившей его в утрате контроля за процессом. Эмир Кувейта шейх Саад Аль-Абдалла Ас-Сабах намерен отречься от престола по решению правящей семьи, сообщают информационные агентства. Две недели назад, после смерти шейха Джабира Аль-Ахмеда Ас-Сабаха, новым эмиром был провозглашен наследный принц Саад. Однако он серьезно болен и до сих пор не смог принести присягу. После того, как шейх подпишет отречение от престола, новым эмиром Кувейта станет премьер-министр и фактически правитель Кувейта шейх Сабах Аль-Ахмед Ас-Сабах. Во Владикавказе сегодня продолжится суд по делу о теракте в Беслане. На предыдущее заседание Верховного суда Северной Осетии 19 января не явился ни один из свидетелей, в том числе бывший президент Ингушетии Руслан Аушев. На скамье подсудимых единственный по версии следствия оставшийся в живых участник нападения на школу в Беслане Нурпаши Кулаев. Жертвами бесланской трагедии в сентябре 2004 года стал 331 человек, большинство из них – дети.
Радио «Свобода». Новости.
Вторая по величине американская автомобильная компания Ford объявила о значительных сокращениях. К 2012 году будут закрыты 14 заводов и уволены от 25 до 30 тысяч рабочих. С подробностями Владимир Морозов.
Это вторая перестройка компании за последние 4 года. Во время первой Ford закрыл 5 заводов и уволил 35 тысяч человек. Но это не сделало доходными его операции в Северной Америке. Только в прошлом году убытки Форда составили здесь около $1.5 миллиарда. По сравнению с иностранными моделями, доля машин Форда на рынке Северной Америки постоянно сокращается. В прошлом году она составила 17,4%, около 3 миллионов машин. В 1990 году Форду принадлежали 24% рынка. Сегодня на предприятиях компании в Северной Америке заняты 122 тысячи человек. В других странах мира на заводах Форда работают около 180 тысяч человек. Владимир Морозов, Радио «Свобода», Нью-Йорк.
Напомню основные новости к этому часу. В Черногории в результате железнодорожной аварии погибли по меньшей мере 39 человек. В стране объявлен трехдневный траур. Украина отвергает обвинения в незаконном отборе российского газа. В Москву сегодня прибывает секретарь Совета безопасности Ирана Али Лариджани.
Спасибо. Выпуск новостей представила Анна Аракелова.
В Москве 8:07. Время вспомнить о погоде. Практически целую неделю отрицательная аномалия температуры составляла в Москве 18-20 градусов, отмечают синоптики. Такого в истории регулярных метеонаблюдений в столице еще не было. Впервые за 126 лет в течение 4 суток подряд столбик термометра опускался ниже 25 градусов. Так что жители средней полосы Европейской России пережили самые суровые по продолжительности морозы. И вот, наконец, стужа начинает отступать. Атлантический циклон проведет уверенное наступление на север и северо-запад европейской территории России, вызывая снег и сбивая крепкие морозы. И в средней полосе 20-градусным морозом удастся продержаться еще только сутки. В Санкт-Петербурге сегодня снег, местами метель. Днем около 5 градусов ниже нуля. В Москве переменная облачность. Днем до 15 градусов мороза. Ветер юго-западный 3,8 метра в секунду. Давление 758 миллиметров ртутного столба.
В Москве 8:08. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашем эфире.
Александр Лукашенко и предстоящее заседание Высшего государственного совета Союзного государства. Джордж Буш и борьба с терроризмом. Российские проблемы с точки зрения американских экспертов.
Об этом в ближайшие полчаса, а сейчас мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Напомню, что мы задаем слушателям вопрос, связанный с заявлением ФСБ о подозрениях в шпионаже 4 сотрудников британского посольства. Верите ли вы, что иностранный шпионаж представляет серьезную угрозу для России? Как отвечают на этот вопрос жители Ульяновска, вы услышите во второй половине часа. 8:08 в Москве. Вы слушаете «Радио Свобода». Мы переходим к главным темам этого часа. Серьезный скандал разгорается в отношениях между Россией и Великобританией. Федеральная служба безопасности России в лице начальника Центра общественных связей Сергея Игнатченко заявила о том, что выявила 4 британских разведчиков, которые работали под прикрытием посольства Великобритании в Москве и участвовали в финансировании ряда неправительственных, в том числе и правозащитных организаций. Свое мнение по этому вопросу в программе «Время гостей» на «Радио Свобода» высказал член общественной палаты, известный телеведущий Николай Сванидзе.
Повестка дня заседания Высшего государственного совета включает вопросы подготовки проекта Конституционного акта союзного государства, подписания соглашений в области обеспечения равных прав граждан Беларуси и России, а также пункты, касающиеся проекта бюджета союзного государства на 2006 год. Однако ряд белорусских политиков весьма скептично относятся к попыткам высшего руководства России и Белоруссии активизировать усилия по вопросам взаимной интеграции. Между тем, председатель фонда «За новую Беларусь» Василий Леонов считает, что у Белоруссии практически не осталось пространства для политических маневров. Для Евросоюза Лукашенко по-прежнему персона нон-грата, а накануне президентских выборов руководство России не стало скрывать, что поддержит действующего президента Белоруссии.
Очень может быть, что к тому моменту, когда наш Александр Григорьевич уже решит вести нацию цивилизованным странам, вы помните его заявление, что я за цивилизованным миром свой народ не поведу, в Евросоюзе сложится такая обстановка и такое решение будет принято, что нас туда и принимать не захотят. Здесь интересно и уместно вспомнить опыт Украины, когда были известные события. Многие политики в Украине, на Востоке, на Западе говорили, вот Украину хорошо поддержат, евроструктура окажет серьезную помощь, примут. Украинцы объявили свою программу, через 10 лет быть в Евросоюзе. Не успели они объявить, европейские чиновники говорят, через 20 лет примем, а 20 лет – это полное поколение. Не так просто туда входить.
23 января Александр Лукашенко подписал указ номер 49 о проведении переговоров по проекту протокола о присоединении Республики Узбекистан к договору об учреждении Евразийского экономического сообщества. Однако сам белорусский лидер в процессе расширения Евразийского экономического сообщества главенствовать не намерен. На проведение переговоров по проектам протоколов уполномочен заместитель премьер-министра Белоруссии Андрей Кобяков. Вице-премьер еще в Минске заявил, что не сомневается, в соответствии с протоколами Узбекистан присоединится к договору и примет на себя в полном объеме права и обязательства, вытекающие из него. Кроме того, даже официальные чиновники считают дежурными вопросы, которые планируется обсудить в Санкт-Петербурге. Среди них программа согласованных действий в области внешней политики государств-участников договора о создании союзного государства, продление срока реализации на 2006 год программы обустройства внешней границы союзного государства, а также реализация ранее принятых решений Высшего государственного совета.
Мы приносим слушателям Радио Свободы извинения по техническим причинам. Материал с членом Общественной палаты Николаем Сванидзе выйдет в эфир в середине часа. А вы слушали репортаж нашего корреспондента в Минске Игоря Корнея. Он рассказывал о том, что сегодня в заседаниях Высшего государственного совета Союзного государства и Межгосударственного совета Евразийского экономического сообщества в Санкт-Петербурге примет участие президент Белоруссии. Программой пребывания предусмотрен ряд двусторонних встреч Александра Лукашенко с главами государств-участников Евраз-С.
В Москве 8:12. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжает обзор центральной российской прессы. Рядом с нами в студии находится Наталья Япончина. Доброе утро, Наталья.
Доброе утро.
Наталья, начала свою работу Общественная палата. Что пишут об этом сегодняшние российские газеты?
Оказывается, Общественная палата вплотную займется Госдумой. В этом уверяет сегодня независимая газета. Вчера представители Общественной палаты провели свою первую официальную пресс-конференцию. Активнее других, как подчеркивает независимая, был секретарь Общественной палаты академик Велихов. Одной из главных задач палаты станет осуществление контроля не только за проходящими через Госдуму законопроектами, но и мониторинг уже принятых. Среди них на первом месте нашумевший и многострадальный закон о некоммерческих организациях. Если мы в ближайшее время поймем, что этот закон существенно ущемляет права граждан и существенно тормозит развитие гражданского общества, то, соответственно, мы вернемся к этому вопросу и будем просить, чтобы в этот закон были внесены поправки. Достаточно жестко заявил вчера член палаты адвокат Кучерена. Секретарь Велихов присоединился к ему, признав, что закон не упрощает жизнь общественных организаций, а наоборот, в каких-то вопросах усложняет в некоторой степени. И резюмировал, наша задача добиться того, чтобы применение этого закона не осложнило деятельность общественных организаций, пишет независимая газета. Битва за избушку речника, так называется статья в сегодняшних ведомостях, в которой рассказывается о новом проекте Митволя. Прокуратура Москвы подала в арбитражный суд 3 первых иска о сносе незаконно построенных коттеджей в элитном поселке Речник. Об этом сообщил вчера замруководителя Росприроднадзора Олег Митволь. Теперь он ожидает серьезного сопротивления, поскольку среди жителей поселка достаточно много широко известных и влиятельных людей. Речник вообще редкое для Москвы место коттеджной застройки, да еще и в пойме реки и недалеко от престижного Рублевского шоссе. В прокуратуру Москвы слова Митволя о подных исках ведомостям не подтвердили. Официальных данных у нас пока нет, говорит пресс-секретарь Светлана Петренко. Правда, в самом поселке об исках уже знают, и в управлении речника ведомостям пояснили, что речь идет о домах на первой береговой линии, у самой воды. По словам жителей поселка, коттеджи в речнике стоят от 400 тысяч до 1 миллиона долларов. Здание находится в водоохранной зоне в нескольких метрах от шлюза, и в ближайшее время в суд будет подано около 100 подобных исков о сносе коттеджей в поселке Речник, сообщил Митволь. Постройки нужно сносить, поскольку без этого не удастся провести очистку Москвы-реки, намеченную на весну 2006 года. Подробнее об эту статью читайте в сегодняшних ведомостях.
Спасибо, Наталья. Наталья Панчина познакомила нас с наиболее интересными публикациями сегодняшних российских газет. Московское время 8:15 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
В Черногории в результате железнодорожной аварии погибли 39 человек. На газопроводе, соединяющем Россию с Грузией, продолжаются восстановительные работы после недавнего взрыва. «Газпром» вновь обвиняет Украину в незаконном отборе газа. Эмир Кувейта намерен отречься от престола в связи с болезнью. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио «Свобода» в середине этого часа.
Сегодня в 11 часов программа «Час прессы» обсуждает, хватает ли читателям мнений. В гостях редактор «Полосы мнений» газеты «Коммерсант» Кирилл Рогов, редактор «Полосы мнений» International Herald Tribune Серж Шмеман и заместитель генерального директора холдинга «Профмедиа» Евгений Абов. Ведет программу Елена Рыковцева. «Час прессы» в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в 11 часов утра, время московское.
Ну а сейчас в Москве 8:16 на волнах Радио Свобода, выпуск новостей спорта. В Мельбурне проходит открытый чемпионат Австралии по теннису, первый турнир серии Большого Шлема нынешнего года. Сейчас продолжается четвертьфинальный поединок в женском одиночном разряде между двумя россиянками Надеждой Петровой и Марией Шараповой. Сейчас идет первый сет этой встречи, счет пока 5-5. Слушайте вот, выпуски спортивных новостей на волнах Радио Свобода, мы сообщим результат этой встречи. А первым полуфиналистом открытого чемпионата Австралии стал сегодня Давид Налбандян. Под четвертым номером аргентинский теннисист в четвертьфинале нанес поражение французу Фабрису Сантаро 7-5, 6-0, 6-0. Сегодня в матче 1/4 финала российская пара Елена Лиховцева и Вера Звонарева встречались с дуэтом Анна-Лена Гренефельд Германия, Меган Шонесси США. Матч завершился победой Гренефельд и Шонесси со счетом 6-3, 6-3. Кроме того, сегодня в программе четвертьфинал в мужском одиночном разряде. Иван Любичич, хорватский теннисист, седьмая ракетка турнира, встречается с Маркосом Багдатисом из Кипра, а у женщин первая ракетка Australian Open Линдси Дэвенпорт из США сыграет с Жюстин Анен-Арден из Бельгии, теннисисткой, посеянной под седьмым номером. В Египте, где продолжается розыгрыш футбольного Кубка Африки, в борьбу вступили команды группы Д. Вчера в Порт-Саиде сборная Нигерии нанесла поражение команде Ганы, а Сенегал выиграл у Зимбабве 2-0. Нигерия победила Гану со счетом 1-0. Во вторник сыграны два товарищеских матча сборной США и Канады сыграли в ничью 0-0. С таким же счетом завершилась встреча между командами Иордании и Швеции. Вчера же был сыгран последний матч чемпионата английской футбольной премьер-лиги между командами Вест Хэм и Фулхэм. Вест Хэм одержал победу со счетом 2-1. Продолжаются матчи чемпионата национальной хоккейной лиги. Сегодня сыграно уже несколько поединков. Вашингтон дома уступил Бостону 2-3. Каролина на своем льду разгромила Монреаль 7-3. Филадельфия выиграла у Питтсбурга со счетом 4-2. Детройт дома проиграл Нэшвиллу 2-3. Детройту не помогла шайба, которую забросил Павел Датсюк. Оттава-Торонто 4-3. Победа Оттава. В составе Торонто отличился Николай Антропов. Сент-Луис-Ванкувер. Сент-Луис выиграл 4-0. Даллас победил Феникс со счетом 4-1, а Эдмонтон дома уступил Калгари 1-3. Еще один матч продолжается. Лос-Анджелес-Анахайм. Пока счет 1-2 в пользу Анахайма. А вот некоторые результаты сегодняшних матчей чемпионата. чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. Атланта выиграла у Индианы 104-94, Бостон нанес поражение Нью-Орлеанс 91-78, Милуоки дома проиграл Хьюстону 80-97, Юта выиграла у Нью-Джерси 89-78. В составе Юты россиянин Андрей Кириленко набрал 21 очко. На волнах Радио Свободы вы слушали выпуск новостей спорта.
В Москве 8:19, и я возвращаюсь к главной теме нашего утреннего эфира. Напомню вопрос, с которым мы сегодня обращаемся к нашим слушателям. Верите ли вы, что иностранный шпионаж представляет серьезную угрозу России? Алексей, есть ли у нас пейджеры?
И пейджеры приходят, вот один из них. Никаких секретов в разоренной стране не осталось, и поэтому это даже не шпионаж, а анализ, считает господин Цыплаков из Москвы.
А вот что думают американские эксперты о российских проблемах. В очередном выпуске «Американского часа поверх барьеров». У микрофона Александр Генис.
Мы выбрали статью известного журналиста-международника Джулиана Эванса, ставшую центральным материалом одного из номеров журнала New York Times Magazine. У микрофона Владимир Гандельсман.
Кремль убежден, что ответственность за подобные представления о стране несут люди вроде вот автора статьи в «Нью-Йорк Таймс», а именно, кто эти люди? Иностранные корреспонденты, работающие в Москве. Ну, в общем, как бы ни было, но Россия пытается изменить сейчас свой имидж. Это, конечно, связано с предстоящим этим летом саммитом «Большой восьмерки», когда, как считают, около 7 тысяч иностранных журналистов высадятся десантом в Петербурге. Не нуждаясь в финансовой поддержке Запада, Путин и его команда хотят, естественно, чтобы за столом переговоров их рассматривали как равных среди равных. В конце 2003 года Кремль решил сделать государственное агентство новости основным инструментом для улучшения имиджа. На весь мир запущен новостной канал на английском языке Russia Today. В команде 300 журналистов, из которых 70 иностранных. Они комментируют события в мире с точки зрения России.
Ну и как на Западе оценивают эти мероприятия?
Вы знаете, успех в сегодняшней очень быстро меняющейся России пока сомнителен. Вот как Джулиан Эванс передает свои впечатления от передач нового канала.
Недавно я смотрел одну из программ России сегодня, и это мне напомнило университетское радио. Ведущая программа шестичасовых новостей начала с того, что говорила, глядя не в ту камеру. Она рассказывала о волнениях в Ираке, и на экране показали толпу гневных мусульман. Затем она перешла на события в Иране, а на экране светилась все та же картинка.
Другой вопрос. Насколько этот канал будет независимым от Кремля? Эванс пишет.
Я спросил начальника по вопросам имиджа на канале Александра Бабинского, станут ли они заниматься расследованием государственной коррупции. И тот ответил. Вообразите, что вы наняли независимого адвоката, а он начинает деятельность с того, что рассказывает в суде, какой вы монстр, лжец и так далее. Вам это понравится? С другой стороны, говорит Бабинский, если мы будем повествовать лишь о том, как замечательно наше правительство, у нас будет примерно 2 зрителя.
Как же в целом оценивается кампания позитивного пиара России?
Эванс пишет, что Россия пытается делать то же, что и делают многие богатые страны, чтобы улучшить культурные и дипломатические отношения с остальным миром. Заблуждение состоит не в том, что Россия этим занимается, а в том, что избегала этого прежде, в том, что политика имиджа была зачастую недальновидной, как в недавних случаях с ЮКОСом и оранжевой революцией. В заключение процитируем автора статьи.
Основное направление – правильное и достойное похвалы. При этом я не думаю, что работающие в Москве иностранные журналисты, включая вашего покорного слугу, имеют какие-то предубеждения или намеренно искажают ситуацию. Мы просто работаем. Но нам по-прежнему трудно заглянуть за высокую кремлевскую стену. Такова двойственная ситуация в государственной России, стремящейся улучшить свой международный имидж, но остающейся все еще неуважительной по отношению к собственным средствам массовой информации, а значит, к своему народу.
Продолжение темы в американском часе «Поверх барьеров», который выйдет в эфир «Радио Свобода» сегодня в 9:00 вечера и повторится завтра в 2:00 дня. Время московское.
Ну а сейчас в Москве 8:22. Программу продолжит передача нашей нью-йоркской студии.
Президент Буш оправдывает чрезвычайные меры в борьбе с терроризмом. Как отслеживать террористов с воздуха? Форд сокращает число рабочих и производства в Соединенных Штатах. Таковы темы рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Президент Буш выступил в понедельник с большой речью о борьбе с терроризмом перед студентами и преподавателями Университета штата Канзас. Он настаивал на законном праве прослушивать телефонные разговоры американцев без судебного ордера и призвал Конгресс продлить действие спорных статей закона «Патриот США». С подробностями Владимир Абаринов.
Встреча в Канзасском университете была задумана как часть пропагандистской кампании Белого дома, направленной на защиту антитеррористической доктрины президента. Джордж Буш не пожалел черной краски, описывая своего противника. Their vision of the world is dark and dim. У них мрачный, тусклый взгляд на мир. Они стремятся создать тоталитарную империю. Откуда нам это известно? Они сами нам рассказали. Господин Завахири, человек номер два в Аль-Каиде, поведал об этом миру. Он, может, и не хотел, чтобы мы прочли его послание. Да мы все равно прочли. Он там пишет, вот какой у нас план и каковы наши замыслы. Иными словами, у этих людей есть идеология и стратегия для претворения этой идеологии в жизнь. Чего у них нет, так это сердце, совести. Они убивают невинных мужчин, женщин и детей ради достижения своей цели. They have no heart, no conscience. They kill innocent men, women and children to achieve their objectives. Студентам было важно услышать от главы государства заверение в том, что он не планирует вводить обязательный военный призыв. Для Соединенных Штатов Америки действительно важно, чтобы наша армия оставалась целиком добровольной. Наилучший способ привлечь вооруженные силы добровольцев – это хорошо оплачивать их труд, обеспечивать им хорошую подготовку, предоставить хорошее снаряжение и дать достойное жилье их любимым. Наконец, президент подробно остановился на программе прослушивания телефонных разговоров в обход действующего законодательства. Я помню о гражданских свободах, поэтому я привлек к изучению вопроса самых разных юристов. Мы рассказали о программе членам Конгресса. Знаете, поразительно, что обо мне говорят, он нарушил закон. Да если бы я собирался нарушить закон, зачем бы я стал рассказывать об этом Конгрессу? Из вопросов, которые задали президенту, один оказался с подвохом. Его спросили, понравился ли ему фильм «Горбатая гора», получивший на днях 4 золотых глобуса. Известно, что Джордж Буш не одобряет однополую любовь. Однако он вышел из положения, сказал, что не смотрел картину.
Рассказывал Владимир Абаринов. Через несколько дней после воздушной атаки на дом в пакистанской деревне, где были уничтожены несколько приближенных к Бен Ладену людей, стало известно о том, как принимаются подобные решения, и о том, как новая техника помогает вести пристальное наблюдение за передвижениями потенциальных террористов. Слово Яну Рунову.
Право принимать решение об обстреле объекта ракетами Hellfire с самолета Predator, «Хищник», Белый дом предоставил Центральному разведывательному управлению. Об этом сообщили непоименованные сотрудники антитеррористических служб Соединенных Штатов. Сейчас несколько вооруженных ракетами Predator'ов с бомбами лазерного наведения размещены вблизи Пакистана-афганской границы. С начала января американская армия и Центральное разведывательное управление начали использовать новые разведывательные беспилотные самолеты Global Hawk, способные исследовать площадь в 160 километров чуть ли не с 20-километровой высоты и направлять низколетящий Predator точно к цели. Места, где скрываются террористы, издавна известны своей неподконтрольностью центральным властям в Пакистане и в Афганистане. С этим сталкивались в свое время и англичане, и советский оккупационный контингент. Но у тех и у других не было тогда такой разведывательной технологии, какой обладают сегодня Соединенные Штаты. К тому же пакистанская разведка активно помогает американцам. Вот что рассказал об этом Джон Керри из Арлингтонской международной корпорации консультантов по вопросам обороны. Мы говорим об использовании высоких технологий для преследования террористов, укрывающихся в труднодоступных районах. Это целая система датчиков и военной техники. Predator, Global Hawk и другие виды военной и разведывательной технологии — лишь часть взаимосвязанной разведывательной сети, в которую входит сбор фото, аудио, видео и агентурных данных. Нет никакой особой тайной кнопки в стене, нажав которую, можно тут же узнать, где находится искомый террорист. Информация стекается в центр из разных и многих источников, анализируется, и только после этого принимается решение о нанесении удара, наверняка. Но сбор и обработка информации проводится очень быстро. Вот что, мне кажется, мы сегодня видим. Американские официальные лица теперь с удовлетворением отмечают, что в войне с терроризмом забыты прежние распри между Министерством обороны и ЦРУ. Система, в которой задействован и Global Hawk, собирает фотоинформацию высокого разрешения, передает по спутниковой связи на командный пункт под названием «Центр глобального реагирования» на 6-м этаже штаб-квартиры ЦРУ в Лэнгли, штат Вирджиния. Там данные рассматриваются в реальном времени на огромном экране, и оттуда указания получают оперативные работники на местах.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 24 января, вторник, у микрофона Алексей Кузнецов.
И Надежда Перцева.
Далее в нашей программе.
Вы узнаете о том, почему автомобильный концерн «Форд» сокращает свое производство и чем опасен птичий грипп.
А также мы предложим вашему вниманию экономический обзор и зададим слушателям вопрос, верите ли вы, что иностранный шпионаж представляет серьезную угрозу России. О том, как на этот вопрос отвечают жители Екатеринбурга, вы узнаете через 5 минут.
Сегодня в 13 часов по московскому времени в прямом эфире «Радио Свобода» программа «Человек имеет право». Тема «Право на иммиграционную амнистию. Участники». В Москве председатель исполкома форума переселенческих организаций Лидия Графова, заместитель председателя Комитета Государственной Думы России по делам Содружества независимых государств и связям с соотечественниками Андрей Савельев и журналист Людмила Аверина. В Санкт-Петербурге исполнительный директор Гражданской комиссии по правам человека Роман Черный. «Человек имеет право» на волнах «Радио Свобода» сегодня в 13 часов по московскому времени.
«Радио Свобода» новости.
В Черногории объявлен трехдневный траур по погибшим в результате железнодорожной катастрофы. Вчера жертвами крушения поезда стали по меньшей мере 39 человек, более 130 были ранены, половина из них – дети. На Камчатке спасателям на лыжах удалось добраться до колонны грузовиков, попавшей в снежный плен 19 января. Сотрудники МЧС доставили водителям продовольствие и газовые баллоны. Премьер-министр Украины Юрий Яхануров отверг обвинение в незаконном отборе российского газа. Зампредседателя правления «Газпрома» Александр Медведев заявил, что российский газ, проходящий через Украину, остается там сверх предусмотренных объемов. Российские спецслужбы усилили охрану энергетических коммуникаций на Северном Кавказе после серии взрывов. На юго-востоке Москвы полностью восстановлено теплоснабжение 30 зданий, оставшихся накануне без тепла в результате аварии в системе коммуникаций. Власти Великобритании выразили беспокойство в связи с заявлениями ФСБ о шпионской деятельности 4 сотрудников британского посольства в Москве. В Россию сегодня прибывает секретарь Совета безопасности Ирана Али Лариджани. В центре переговоров предложение Москвы о переносе производства обогащенного урана для нужд иранской энергетики на российскую территорию. Этот шаг мог бы снизить обеспокоенность мирового сообщества иранской ядерной программой. В Багдаде сегодня должен возобновиться судебный процесс над бывшим иракским диктатором Саддамом Хусейном и семью его ближайшими сподвижниками. Их обвиняют в преступлениях против человечности. США вновь предоставили Украине статус наибольшего благоприятствования в торговле. Тем временем переговоры об отмене запрета на поставки в Россию украинского мяса и молока завершились безрезультатно.
Ну а теперь коротко о погоде в Москве на ближайшие 3 дня. В среду и четверг будет переменная облачность, возможен снег, температура удержится 10-11 градусов ниже нуля. Ветер поменяется на юго-западный 2-5 метров в секунду. Давление будет около 750 миллиметров ртутного столба. Сегодня в Москве переменная облачность, около 15 мороза, ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. Давление 758 миллиметров ртутного столба.
В Москве 8 часов 32 минуты, вы слушаете «Радио Свобода», и мы возвращаемся к главной теме этого часа. Серьезный скандал разгорается в отношениях между Россией и Великобританией. Федеральная служба безопасности России в лице начальника Центра общественных связей Сергея Игначенко заявила о том, что выявила 4 британских разведчиков, которые работали под прикрытием посольства Великобритании в Москве и участвовали в финансировании ряда неправительственных, в том числе и правозащитных организаций. Свое мнение в программе «Время гостей» на «Радио Свобода» высказал член общественной палаты, известный телеведущий Николай Сванидзе.
Во всей этой ситуации я боюсь, конечно, одного. Я боюсь того, что этот шпионский скандал... А шпионят, в общем, все, везде и всегда. Шпионили, шпионят и будут шпионить. Сие есть суровая правда жизни. И если есть разные страны, то они друг у друга шпионят, независимо от характера отношений. У нас сейчас с Англией не самые худшие отношения, бывало и похуже. А шпионили всегда. И сейчас шпионят, повторяю, и будут. Это нормально. Они у нас шпионят, как последние сукины дети, а мы у них шпионим. И все правильно, в общем, делают. Потому что, ну, смотри, а как же иначе-то? Так положено. На то и разведка существует. Только мы их шпионов называем шпионами, а своих разведчиками. А они наоборот. А так, в общем, вот все то же самое. Поэтому в том, что поймали каких-то разведчиков, разведчиков, но поймали, нормально. Я думаю, что мы у них вышлем сейчас эту компанию, они у нас поймают, кого-нибудь вышлют, потому что это тоже, это просто правило игры. У кого ловят, они должны поймать и выслать в свою очередь, иначе это будет просто несолидно. Я боюсь другого. Я боюсь того, что это ударит по некоммерческим организациям, и это ударит прежде всего по правозащитным организациям. То есть если это обернется обвинением или вербализованным, то есть это прямо будет сказано, ну, чего я не думаю, или невербализованным, то есть будет такой намек, и обществом он будет воспринят, что правозащитники и шпионы – суть одно и то же, вот это будет очень плохо. Очень плохо не для Англии, страны с многовековой демократией, а прежде всего для России, потому что наши правозащитники нужны прежде всего нам. Мы заинтересованы, мы, наше общество, кровно заинтересованы в том, чтобы правозащитники и правозащитные организации в нашей стране были авторитетны. Глубоко раздражает деление, которое вновь, вот последнее время я чувствую, долго его не было, деление на наших и не наших. На наших и зарубежных. И все зарубежные – это враги. И что, и все, что оттуда, то враждебное. Вот это настолько вредоносно, вот такое вот деление. Это снова попахивает железным занавесом. Очень опасно, очень не нужно.
Так считает Николай Сванидзе, член общественной палаты и известный телеведущий.
Тема продолжает вопрос, с которым мы сегодня обращаемся к нашим слушателям. Верите ли вы, что иностранный шпионаж представляет серьезную угрозу России?
Вот что пишут нам слушатели Радио Свобода. При капитализме был человек человеку волк, а государство государству тем более. Поэтому шпионский скандал – это одно из проявлений вышеуказанного. Здесь все возможно, считает Николай Борода из Брянска. Западникам надо сказать спасибо, считает неизвестный слушатель, аноним. А российские правозащитники передают документы на Запад – это все выдумки Путина и Патрушева. Следующее сообщение. Россия встает с колен, и, надо полагать, зашевелилась всякая нечисть, которая будет этому мешать. Англия – вечный соперник и противник России. Мнение Геннадия Георгиевича. Это грязная фальшивка, считает Ирина. Фальшивка, имеющая честь целью окончательно задавить правозащитное движение и расчистить путь национал-патриотам и ФСБшному беспределу. Еще одно анонимное сообщение. Путин вечно винит то США, то Украину и тому подобные страны, а Белоруссию и Туркмению он хвалит. И еще одно сообщение, также не подписанное. Взрыв газа для Грузии, теперь Англия получает информацию. Это все диверсии господина Путина.
Ну, на этот же вопрос отвечали и жители Екатеринбурга. С ними беседовала Арина Муратова.
Шпионаж – это вообще штука очень полезная. Я думаю, что Россия, в принципе, сама решит этим делом. Поэтому эта вещь неоднозначная. Говорить, что это ужасно, плохо, и надо всех убивать академиков, которые там разглашают секреты, ну, не стоит.
Вообще-то иностранный шпионаж, конечно, и представлял, и будет представлять опасность для стран, особенно для их обороноспособности. А что касается наших процессов, то, ну, я не уверен, что все они обоснованы. Возможно, что-то есть такое, но слишком уж их много.
30-е годы было бы, наверное, актуально, когда железные занавеси были и все такое прочее. А сейчас, даже если брать примеры закрытых городов, они уже все давно рассекречены, так что никакого, в принципе, шпионажа уже серьезного урона, наверное, не может нанести государству.
Я думаю, что безопасности России угрожает больше всего целый ряд каких-то жестких мер по отношению вообще к каким-либо связям с иностранными государствами со стороны Кремля. Ну, можно сделать вывод о том, что мы постепенно закрываемся вот тем самым занавесом, который вроде бы был от брошен.
Любой шпионаж, производственный, какой-то промышленный, по сути своей, не имеет никакого смысла. Все равно когда-нибудь технологии станут общеизвестны. Да и наказывать по сути своей зачем?
Шпионаж в любом случае по сути своей служит дальнейшему развитию цивилизации.
Это вещи ненадуманные. Множество интересных идей уже переняли на Западе. Просто нужно создавать условия для этих ученых, поднимать заработную плату, и тогда, в общем-то, все в порядке.
Мне кажется, что да. Потому что сейчас люди стали, для них самое главное стало деньги. Неважно, каким путем. С одной стороны, это, конечно, понятно. А чтобы обеспечить свою семью, люди могут пойти даже на преступление против своей родины.
Конечно, шпионы наверняка у нас есть, но я не думаю, что они представляют большую опасность для России. Когда есть опасность терроризма, она гораздо страшнее, чем шпионы.
Так жители Екатеринбурга ответили на вопрос о том, верят ли они, что иностранный шпионаж представляет серьезную угрозу для России. Арина Муратова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах радио «Свободный стиль» Томск и радио «Самара Максимум». Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». В Москве 8 часов 39 минут. Сейчас мы предлагаем вашему вниманию выпуск новостей науки.
Вирус птичьего гриппа может поражать не только легкие, но и другие ткани млекопитающих. В экспериментах на кошках, которые были проведены в медицинском центре Эразма в Роттердаме, выяснилось, что вирус может проникать в тело хозяина через клетки пищеварительного тракта. Источником вируса может служить мясо птицы, не прошедшее термической обработки, а также моча и фекалии зараженных животных. В экспериментах голландских медиков также впервые обнаружено, что вирус может напрямую атаковать нервные клетки. Авторы исследований в этой связи напоминают, что по крайней мере в двух случаях птичьего гриппа у человека вместо респираторных нарушений наблюдались диарея и симптомы энцефалита. Немецкие и американские физики построили численную модель процесса возникновения трещины в твердом материале с учетом взаимодействия отдельных атомов. Эта модель позволила объяснить, почему в одних случаях трещина получается гладкой, как зеркало, а в других оказывается шероховатой или даже рваной. Оказывается, все зависит от свойств материала при сильных деформациях, которые возникают вблизи движущейся точки разлома. Если при сильных деформациях материал становится более пластичным, как металл или керамика, трещина начинает петлять. Если же жесткость с нарастанием напряжения увеличивается, как у резины, разрыв получается гладким. Эти результаты имеют большое значение для инженеров-конструкторов, а также для изучения землетрясений. Американские астрономы впервые получили изображение пылевых дисков вокруг двух солнцеподобных звезд. Обе звезды находятся на расстоянии около 60 световых лет от Земли. Одна из них немного горячее Солнца, другая немного холоднее. Диаметр дисков в 50-100 раз больше земной орбиты и примерно соответствует размерам пояса Койпера в Солнечной системе. Увидеть пылевые диски крайне трудно, поскольку их свет намного порядков слабее излучения центральной звезды. Ранее пылевые диски удавалось сфотографировать только у звезд, сильно отличающихся от Солнца. Количество космического мусора в околоземном пространстве приблизилось к опасному пределу, сообщают специалисты НАСА. Даже если прекратить космические запуски, количество искусственных объектов в космосе будет увеличиваться из-за столкновений и дробления тех объектов, что уже находятся на орбите. Моделирование предсказывает, что к 2055 году количество новых обломков, обращающихся вокруг Земли, станет расти быстрее, чем они будут сгорать в атмосфере. Это создает серьезную угрозу для космонавтики в целом и особенно для пилотируемых полетов.
Выпуск новостей науки представил Александр Сергеев.
В Москве 8 часов 42 минуты. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжает обзор центральной российской прессы. Рядом с нами в студии находится Наталья Панчина. Доброе утро, Наталья.
Доброе утро.
Наталья, какие публикации привлекли ваше внимание на страницах сегодняшних российских газет?
«Лестничный пролет». Так называется статья в российской газете. В ней авторы называют города, в которых может повториться приморская трагедия, когда во время пожара погибли 9 человек. В распоряжении российской оказались данные об укомплектованности пожарных в разных субъектах России. В прошлом году на пожаре погибли 18 194 человека, десятки тысяч людей получили увечья, остались без крова. Материальный ущерб измеряется гигантскими суммами, пишет российская газета. И самое главное, подавляющее большинство пожаров – результат нашего легкомыслия или неосторожности. Такой вопрос ставит газета. Ситуацию ей комментирует начальник управления организации пожаротушения и специальной пожарной охраны. Он ставит два основных вопроса. Острая нехватка пожарных лестниц и бесконтрольная парковка машин, в результате чего спецтранспорт не может подъехать к горящему зданию. Владивостокская трагедия может повториться в любой из ниже перечисленных областей. Итак, согласно таблице российской газеты, самая страшная ситуация в Орловской области. Там полагается по штату 3 пожарных лестницы. Нет ни одной. В Вологодской области из 12 положенных лестниц пожарных только 4. В Кировской области тоже страшная ситуация. 12 лестниц должно быть. В результате есть одна. Также в этой таблице фигурирует Ставропольский край, Амурская область, Кировскую я уже называла, Орловская самая страшная ситуация, Ростовская и Свердловская область, и Рязанская область. Подробности в «Российской газете». Михаил Мень подрезал крылья и горному бизнесу, сообщает «Независимая газета». Новый губернатор лишил Иваново возможности стать Лас-Вегасом. Издание называет ужесточение условий для игорного бизнеса в регионе первым содержательным решением нового губернатора Ивановской области Михаила Меня. Игорному бизнесу придется платить больше налогов и убраться подальше от социальных учреждений, а также закрыть игровые автоматы в жилых домах, киосках и павильонах, на вокзалах, рынках, торговых залах, магазинах и так далее. Такой законопроект правительство области вносит на рассмотрение законодательного собрания региона. «Коммерсант» в рубрике «Телевидение» сообщает, что завтра Федеральная конкурсная комиссия должна объявить обладателя пула из 41 частоты в крупнейших регионах страны, выставленной на конкурс с телевизионной концепцией «Общероссийский канал российских регионов». Как уже сообщал издание, неофициальным фаворитом конкурса, в котором участвуют 6 претендентов, считается ТРК «Петербург». Однако члены комиссии на вчерашней пресс-конференции заявили, что борьба будет жаркой и мощной, и отвергли любые предположения о предрешенной победе питерского телеканала. Так, создатель знаменитого детского киножурнала «Яролаш» Борис Грачевский, который совместно с MTV «Россия» представит на конкурс проект «НИК. Детское телевидение», считает, что детский канал всегда актуален, и мы всю жизнь в ответе за тех, кого родили, и за тех, кто будет руководить страной через десятилетия. А на вопрос «Коммерсанта», как он оценивает шансы концепции детского телеканала, господин Грачевский ответил так: «Да, дадут обязательно Питеру. Вот и все шансы. Но, тем не менее, комиссии действительно предстоит сделать непростой выбор», подытоживает сегодняшний «Коммерсант».
Спасибо, Наталья. Я благодарю Наталью Пончину, которая на протяжении всей нашей утренней программы знакомила нас с главными и наиболее интересными публикациями сегодняшних российских газет. В Москве 8 часов 45 минут. Продолжает программу «Краткая сводка новостей».
Радио «Свобода». Новости.
Глава МАГАТЭ отверг просьбу США и Евросоюза представить на экстренном заседании 2 февраля исчерпывающий доклад по Ирану. Израиль на 3 дня прекращает антитеррористические операции на палестинских территориях в преддверии парламентских выборов в автономии. Сергей Иванов заявляет, что при определенных обстоятельствах Россия может выйти из договора об ограничении вооруженных сил в Европе. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda.org. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Следующие несколько минут утреннего эфира будут посвящены экономической информации.
Фондовый отдел Московской межбанковской валютной биржи, крупнейшая по объему торгов фондовая биржа России, открыл вчера торговлю акциями «Газпрома». 10 дней назад свободные торги этими акциями, в которых теперь могут принимать участие и зарубежные инвесторы, начала российская торговая система, вторая из крупнейших в России площадок торговли акциями компаний. Компания Trader Media East, одна из крупнейших на российском рынке рекламных изданий, где ее доля превышает 20%, приступила вчера к первичному размещению своих акций на лондонской фондовой бирже. В России компания выпускает в частности рекламные газеты «Из рук в руки», «Работа сегодня», журналы «Оптовик» и «Недвижимость». Ведущим акционером Trader Media East является голландский холдинг Trader Classified Media, выпускающий рекламные издания почти в 20 странах мира. Национальная компания атомной энергетики Казахстана подписала вчера соглашение о создании совместного предприятия с 2 японскими компаниями «Сумитима» и «Кансай Электрик», второй из электроэнергетических компаний Японии. Оно займется разработкой крупного уранового месторождения «Мынкудук» в южной части Казахстана. Начальный объем инвестиций – $100 миллионов. Доля «Казатомпром» в совместном предприятии составит 65%. Вся продукция СП низко обогащенный уран для атомных электростанций будет продаваться в Японию. Казахстан является 4-м в мире экспортером этого сырья. Объем экономики Германии, крупнейшей в Европе и третьей в мире, увеличился в последнем квартале прошлого года на 0,4%, сообщило вчера Федеральное ведомство статистики. Это на треть меньше, чем в третьем квартале. В наступившем году темпы роста немецкой экономики, по прогнозам, могут составить примерно 1,5%.
На волнах радио «Свобода» вы слушали экономические обзоры. Я напомню нашим слушателям, что официальный курс рубля, установленный Центральным банком России на 24 января, составляет 28 рублей 5 копеек за доллар США. Доллар потерял 24 копейки по сравнению со вчерашним днем. За евро дают на 18 копеек больше, 34 рубля 34 копейки. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит доллар и 23 цента.
В Москве 8 часов 48 минут. В эфире программа «Время свободы». Сегодня 24 января.
В этот день в эфире «Свободы».
В начале 70-х годов французское издательство «Фаяр» выпустило мемуары одного из лидеров французской компартии Жака Дюкло. 24 января 1972 года «Радио Свобода» обсуждало эти воспоминания. У микрофона Николай Тренев и Аркадий Столыпин.
Дюкло – опытный политик. В его книге имеет значение не только то, что он пишет, а тоже то, о чем он умалчивает. Эти нарочитые умалчивания проходят красной нитью во всех трех томах его воспоминаний. Так, например, в конце 1917 года он не заметил ленинского декрета о мире. И что еще более странно, в его книге ни словом не упомянут Брест-Литовский мирный договор. Ведь для Франции выход России из войны в 1917 году был большим ударом.
Ну а Сталина, которого он так хорошо лично знал, Дюкло представляет тоже как противника насилия?
Из того, в каких тонах Дюкло пишет об Иосифе Виссарионовиче, можно заключить, что ему... Как и некоторым его французским коллегам, разоблачение культа личности пришлось не по душе.
Как относится Дюкло к советско-германскому договору о ненападении 1939 года?
Дюкло оправдывает и приветствует договоренность Сталина с Гитлером, позволившую последнему развязать Вторую мировую войну. Когда Франция вступила в войну против Германии, и когда генеральный секретарь французской компартии сразу дезертировал из армии, дабы не сражаться против сталинского союзника, Гитлера, то Дюкло приветствовал это решение. Но Дюкло забывает о том, что так называемую подпольную борьбу во главе французской компартии Торрес возглавлял, находясь в далекой Москве.
А что пишет Дюкло о деятельности французской компартии во время немецкой оккупации?
Дюкло снова о многом умалчивает. В специальном номере «Юманите», выпущенном в октябре 1940 года, французская компартия согласует свои позиции с гитлеровским правительством. В этом номере «Юманите» сказано, что конец войны может быть достигнут благодаря новым отношениям, сложившимся между Советским Союзом и Германией.
В заключение можно сказать, что книге Дюкло, как историческому источнику, нужно относиться весьма критически. Зато она хорошо рисует зависимость одной из крупнейших компартий на Западе от Сталина, пока он был у власти.
Обсуждение мемуаров Жака Дюкло. Радио «Свобода». 24 января 1972 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
И завершает этот час утреннего эфира «Радио «Свобода» передача наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о новостях дня и о том, почему Ford сокращает производство и увольняет четверть своего персонала. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Штат Южная Дакота первым в Соединенных Штатах намерен принять закон, лишающий женщин права на аборты. Ровно 33 года назад Верховный суд страны пришел к выводу, что запрет на прерывание беременности неконституционен. Но за три десятилетия эмоции относительно того, кто имеет право принимать решения относительно жизни и смерти пусть нерожденного человека, лишь накалились. В то время как около 60% американцев поддерживает право женщин на аборты, а 40% отрицает, противники абортов надеются на то, что утверждение членом Верховного суда консервативного Сэмюэля Элита изменит баланс сил в высшем судебном органе и приведет хотя бы к частичному пересмотру выводов 30-летней давности. Законодатели консервативной руральной Южной Дакоты, выдвигая законопроект, запрещающий аборты, не скрывают, что не рассчитывают на то, что к тому времени, когда иски с претензиями к их закону вне конституционности дойдут до Верховного суда, большинство в суде будет принадлежать людям с сочувствием, относящимся к их позиции. Все большее число американских университетов пополняет ряды самых богатых организаций страны. Согласно последнему опросу, фонды развития 56 университетов и колледжей превысили миллиард долларов. В отличие от своих иностранных собратьев, как правило, страдающих от безденежья, американские колледжи стали активными участниками рыночного процесса. Они привлекают многомиллионные пожертвования преуспевающих выпускников, увековечивая их имена в названиях учебных корпусов, лабораторий и аудиторий. Университеты приумножают свои фонды, активно инвестируя в рынок ценных бумаг. Самым богатым стал, возможно, самый престижный американский университет – Гарвардский, чьи активы составили 25,5 миллиардов долларов. Следующим в списке с 15 миллиардами идет Йельский университет, альма-матер президента Буша. На что расходуются эти гигантские суммы? В основном на приращение капитала. В среднем лишь 5% этих фондов используются ежегодно на самые разные цели – от стипендий нуждающимся до рекордных зарплат звездным профессорам, превратившим американские колледжи, если верить международным опросам, в предмет зависти в мире. Легендарный американский автопроизводитель Ford объявил в понедельник о сокращении почти 30 тысяч работников в Соединенных Штатах и закрытии 14 заводов. Это ответ концерна, некогда подарившего миру первый массовый автомобиль, нападение спроса на его машины и неспособность снизить их себестоимость. Руководство Форда говорит, что реорганизация позволит концерну вернуть былую славу, рассказывает Алан Давыдов.
О коренной реструктуризации заявил генеральный директор компании Билл Форд, правнук знаменитого Генри Форда. Он сказал, что сокращение производства и персонала в Северной Америке – это не отступление, а путь вперед. План «Путь вперед» – горькое лекарство для нашего бизнеса в Северной Америке, но он также содержит стратегическое видение. Мы хотим долгосрочного роста производства, хотим, чтобы наши автомобили отвечали запросам покупателя. Мы хотим открыть путь инновациям в сферах дизайна, производства, безопасности и экономичности. В целом, Ford остается прибыльной компанией за счет операций в странах восточного полушария, однако теряет деньги на наиболее важном рынке североамериканском. Марк Филдс, президент североамериканского отделения, объясняет трудности увеличением числа конкурирующих автопроизводителей на континенте. На рынке очень жесткая конкуренция. Мы должны быстро и настойчиво улучшить качество продукции, совершенствовать ценовую и рыночную политику. Глобальная конкуренция придает всей автоиндустрии совершенно другую форму. Время большой американской автомобильной тройки уже не вернется. В Северной Америке настало время исходить из наличия большой шестерки и настроиться на борьбу в этих новых условиях. Считается, что резкое падение спроса на фордовские автомобили в Северной Америке коснулось в основном внедорожников, еще недавно всенародно любимых, а теперь пожирающих дорогой бензин. Пол Айзенштейн, издатель интернет-журнала TheCarConnection.com, приводит еще один аргумент – технологическое отставание Форда. Приличный автомобиль в сегменте цен от средних до высоких должен иметь на борту набор электронных изысков, к которым уже привык сегодняшний потребитель. Там должно быть все, от радарного круиз-контроля до шестиканальной аудиосистемы. В этом смысле Ford намного отстает от других автопроизводителей. На многих его моделях отсутствуют не то что навигационные приборы системы глобального позиционирования, но даже электрические стеклоподъемники. Хотя на первый взгляд это может показаться несущественным, сегодня все больше потребителей ставят электронику в один ряд со стильной внешностью автомобиля и его эксплуатационными характеристиками. Так что Ford предстоит сделать особый упор на конкуренцию в этом смысле с автомобилями Mercedes. В противном случае он потеряет клиентов, неравнодушных к технологическим новшествам, в такой же степени, как и к традиционным ценностям автомобилизма. Планы реорганизации Форда вызвали открытое недовольство профсоюзов, осуждающих не только увольнение десятков тысяч работников, но и неизбежное сокращение социальных льгот, получаемых фордовцами. Именно эти льготы, щедрые пособия по безработице, медицинское страхование и поднимающиеся каждый год зарплаты, не позволяют Форду успешно конкурировать с гибкими и экономными японскими автопроизводителями.
О проблемах Форда намеренного сократить четверть персонала на своих американских заводах, рассказывал Алан Давыдов у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Выживет или не выживет Форд в качестве американского концерна? Об этом сейчас всерьез рассуждают критики. Ну, а сравнительно недавно Форд был блестящим символом страны, о котором складывались песни. Например, Генри Форд. Тема из классического мюзикла «Рэгтайм».
Here's my theory of what this country is moving toward. Every worker, a cog in motion. Well, that's the notion of Henry Ford.
Передача «В Америке сегодня», подготовленная нашими коллегами в Нью-Йорке и Вашингтоне, завершает очередной час утреннего выпуска информационной программы «Время свободы». И мы, его ведущие Алексей Кузнецов
и Надежда Перцева,
прощаемся с вами. Над программой работал продюсер в Москве Михаил Касторов.
Утренний эфир «Радио Свобода» продолжится из нашей студии в Санкт-Петербурге. В гости наши коллеги ожидают Наталью Бондарчук, с которой речь пойдет о съемках ее фильма «Пушкин. Последняя дуэль». Ну а мы с вами прощаемся. До свидания. Удачного вам дня.
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Если подведет атмосфера или радиоприемник, вы всегда можете найти нас во всемирной паутине по адресу www.svoboda.org. Компьютер обретает знакомый голос www.svoboda.org.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ-71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220, 9520 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».